Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. В начале нашего урока я хочу сказать, что наш урок сегодняшний посвящается возвышениям душ Мирьям Духтор Бар Панир и Йосефа Шалома. Так что пусть они молятся за свои семьи, за весь еврейский народ. Дорогие мои друзья, я очень-очень рад встрече с вами. У нас был небольшой перерыв, но, в общем, наше занятие, слава богу, возобновляется, и мы продолжаем изучать книгу Мегилат Эстер. Сегодня мы начинаем изучать третью главу, будем разбираться в ее хитросплетениях. Я не случайно говорю такие слова, потому что мы увидим много совершенно таких вот потрясающих открытий в нашей недельной главе. Ну и самое, наверное, скандальное – это название нашей лекции, в которой мы упомянули о том, что Аман является евреем. И вопрос, являлся ли евреем Аман – вопрос очень хороший, вопрос, который задаю не я, вопрос, который задают некоторые из наших великих мудрецов. Звучит это, конечно, безумно, но факт остается фактом. Поэтому то, что называется «присаживайтесь поудобнее». И надеюсь, что наши 50 минут урока пройдут для вас интересно, точно так же, как они прошли интересно для меня, когда я занимался подготовкой к нашей сегодняшней беседе. Итак, третья глава. Давайте мы сделаем следующим образом. Я сначала прочту первых 8 пасуков, первых 8 предложений, первых 8 параграфов нашей главы. Мы увидим общую канву, о чем идет речь, а потом то, что называется пасук за пасуком, будем разбираться то, о чем там говорится. Итак, первый пасук. «После этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдаты», тут написано «агидитянина», то есть он был потомок Агага, «и вознес его и поставил его кресло над всеми вельможами, что были при нем». И все царские слуги, что в царских воротах, кланялись и простирались ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. Мордехай же не кланялся и не преклонялся ниц. И сказали царские слуги, что в царских воротах Мордехаю, почему ты приступаешь слово царя? И было, когда они говорили ему это, изо дня в день, а он не подчинялся им, они сообщили Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем решении Мордехай, ибо он сказал им, что он иудей. И Аман увидел, что Мордехай не кланяется ему и не простирается низ перед ним, и преисполнился Аман гнева. И счел он недостойным поднять руку на одного Мордехая, потому что сказали ему, из какого народа Мордехай. И пожелал Аман истребить всех иудеев, что во всем царстве Ахашвероша народ Мордехая. В первый месяц, то есть в месяц Нисан, на 12-м году царствования царя Ахашвероша бросили пур, то есть жребий, перед Аманом со дня на день и месяца на месяц, и выпал 12-й месяц, то есть месяц Адар. И Аман сказал царю Ахашверошу, есть один народ, рассеянный и разделенный среди народов, всех провинций твоего царства, и их законы отличаются от любого народа, и законы царя они не исполняют, и не стоит царю оставлять их. Ну, тут у меня в скобочках написано «в живых», но это не соответствует, к примеру, точке зрения Мальбима. Итак, дорогие мои друзья, вот первые 8 строчек третьей главы Мегилат Эстер. Давайте мы строчку за строчку начнем в них разбираться. Итак, и после этих событий царь Ахашверош возвеличил Амана, сына Амдаты, и вознес его и поставил его кресло над всеми вельможами, что были перед ним. Ну, первая вещь, о которой мы с вами многократно говорили, мне, допустим, как историку, Мегилат Эстер, ну вот уже долгие-долгие годы, которые я читаю, вот с первого моего прочтения Мегилат Эстер, я был просто поражен, насколько все-таки тут, в этой книге, в этой святой книге, сохранился дух времени, потому что даже в каких-то тонких намеках, которые есть в Мегилат Эстер, мы видим о том, что автором этой книги является Мордехай, и Мордехай, он действительно человек, который понимает, о чем он говорит. То есть книгу, безусловно, пишет тот человек, который был при царском дворце, потому что он знает какие-то тонкости, которые может знать только вельможа. О чем я говорю? Ну вот, допустим, тут написано, что после этих событий царя Ахашвирош возвысил Амана и поставил его кресло над всеми вельможами, что были при нем. Ну, был такой греческий историк, ну, он, может, даже не совсем историк, но, в общем, скажем так, назовем давайте его историк. Его звали Ксенофонт. Он жил в 5-4 веках до новой эры. И вот он очень подробно описывает быт при дворе персидского царя. И вот он говорит о том, что на самом деле все вельможи, которые входили в близкий круг персидского царя, они сидели или стояли рядом с ним в зависимости от того, на каком положении они находились. То есть чем ближе человек был к царю, то есть чем он больше, скажем так, имел каких-то полномочий в государстве, тем его место было ближе к царю. Поэтому иногда, говорит Ксенофонт, были вельможи, у которых кресло либо двигалось вперед к царю, либо наоборот отодвигалось назад от царя. То есть тем самым было показано о том, какое положение занимает этот человек. Поэтому, когда говорится о том, что Амана, царь, поставил выше всех, и его кресло над всеми вельможами, что были при нем, имеется в виду о том, что вот перед царем кресло, такой маленький трон, на котором восседает Аман, с которым мы сейчас познакомимся, он находится самым первым. То есть он показывает о том, что, в общем, он занимает очень и очень большое положение. После этих событий, ну, уже слово Ахарея Дварима Элес, что было это после этих событий, сразу же у наших комментаторов понятно возникает вопрос, после каких событий это все происходит. Ну, скажем так, о том, что есть наши комментаторы, которые говорят, что после этих событий, так говорит Мальбим, имеется в виду, что после всех тех событий, которые перечислены в двух главах, которые мы читали до этого, с самого-самого начала, вот с правления Ахашвироша, о том, как он устроил пир, о том, как он пригласил Вашти, как Вашти к нему не пришла, как он устроил конкурс красоты, как он выбрал царицу Эстер, вот после всех этих событий происходит вот то, о чем мы будем говорить сейчас. Есть комментаторы, которые говорят о том, что на самом деле после этих событий имеется в виду заговор, который устроили двое приближенных царя. Одного из них звали Биктан, второго из них звали Тереш. Мы с вами говорили об этом во второй главе, о том, что против царя решили устроить заговор, одним словом, царя решили отравить. Причем, кто решил отравить его решили силовики. Почему силовики решили отравить царя, мы это сейчас повторять не будем, потому что мы уже об этом говорили во второй главе. Поэтому после этих событий в данной ситуации имеется в виду, что после этих событий, которые произошли вот в самое что ни на есть ближайшее время. На самом деле, если посмотреть комментарий Мальбима, Мальбим нам показывает картину психологическую, причем картину очень интересную, того, что произошло. На самом деле, ну опять же, давайте, ну хорошо, напомним в двух словах. Эстер, она находится при дворе Ахашвироша. Ахашвирош не знает, из какого народа племени. Он любит свою жену там очень сильно, то, что называется. Безусловно, Ахашвирош знает о том, что она имеет какую-то связь с Мордехаем, потому что, ну опять же, ее-то забрали из дома Мордехая. Поэтому какая-то связь с Мордехаем у Эстер есть, понятно, точно. Второй вопрос, что и Мордехай, и Эстер, они говорят о том, что, ну, как бы, Эстер, она сирота, Мордехай ее там воспитывал, она не знает своих родителей, поэтому она не знает, из какого народа и племени. Это, как бы, одна из линий, один из линий наших комментаторов. Теперь, после тех событий, то есть имеется в виду, что должен был произойти заговор. Вот эти вот два силовика, два охранника, каждый из которых занимался какими-то своими делами. Один там выносил горшок у царя, другой подавал ему воду. То есть это были два охранника, которые, в общем, были ну, скажем так, в покоях царя постоянно, поэтому у них было больше возможностей сделать что-то ему плохое. И вот эти два человека, они затеяли заговор, они говорили на своем родном языке. Мы с вами говорили о том, что Персидская империя, эта империя, она очень многоязычная в полном значении этого слова. И мы это еще увидим в дальнейшем, когда будет писаться там письма, когда Аман будет посылать письма по всем 127 областям на каждом языке. То есть, скажем так, в Персидской империи очень-очень уважали самобытность каждого народа. Это была, ну, скажем так, отличительная черта этой империи. Следующая империя, которая будет, это будет Греческая империя. Это уже будет Греческое царство. Там будет картина совершенно другая. То есть там все будут хотеть, чтобы все были, ну, скажем так, люди, которые будут привержены греческой культуре. В Персии было совершенно не так. Каждый народ, он может соблюдать свою культуру, говорить на своем языке и так дальше. Поэтому написано, что, соответственно, два этих силовика, они беседовали друг с другом на каком-то своем тарабарском языке, не знаю, какой у них был язык. И, что самое интересное, Мордехай, он понимает этот язык. И, то есть они были уверены о том, что никто их не понимает, а Мордехай, видно, он работал в Моссаде, и, в общем, он знал, как взорвать пейджер и как дойти до Насраллы, поэтому он знал абсолютно все. И знал этот язык, на котором они беседовали, и он узнал о том, что они намереваются сделать заговор. Мордехай об этом передает Эстер, Эстер об этом передает царю. И вот на этом как бы заканчивается вторая глава. Теперь Мальби описывает психологическую ситуацию того, что происходит. То есть Мальби дает нам объяснение, как Аман возвеличился и почему это, в общем, это все происходит. Мальби говорит следующую вещь. Когда Эстер, она сообщила царю о том, что против него собираются сделать заговор, и ее муж спросил, откуда сведения, и она сказала, из Моссада, понятно, вот Мордехай передал, и тут же схватили двух этих заговорщиков, расследовали, в те времена расследовали очень быстро и очень жестоко, поверьте, выяснили о том, что действительно они собирались сделать этот заговор, и, соответственно, этих товарищей казнили. Кстати, в Персидской империи никого не вешали. Когда мы будем с вами говорить о том, что сыновей Амана и самого Амана повесили, нужно понимать о том, что в Персидской империи обычно подвешивали трупы для того, чтобы они висели. Если вы спросите, сколько висели, ответ – долго. Допустим, в Европе трупы повешенных висели, пока, в общем, ну, в общем, пока они не превращались в скелет. И вот, вот они так висели, могли год висеть. Я не знаю, кто сколько висел. Поэтому, когда мы будем говорить о том, что сыновей Амана повесили, это будет неправильно. Сыновей Амана и Амана их подвесили. А до этого, в общем, поверьте мне, в Персидской империи казни были еще те. Так вот, возвращаемся к Мальбиму. Царь, узнав о том, что против него должен быть заговор, и, опять же, зная о том, что заговор это раскрыла его жена, то есть кто сообщил жене, она уже уходит на какой-то второй план. И Ахашвирош, который, опять же, хорошо относится к своей жене Эстер, понимает, что она спасла ему жизнь, по большому счету. И он хочет ее как-то вознаградить. И он не знает, как ее вознаградить. Ну, не знаю, там, бриллиантовые ожерелье подарить ей не нужно, потому что у нее и так принадлежит все, что она хочет. Поэтому царь хочет сделать жене какой-то подарок, и даже, может быть, не совсем жене, а тем людям, благодаря которым он узнал свою жену. И тут, как это психологически ни странно звучит, опять же, так описывает Мальбим, Ахашвирош думает не о Мордехае. Мордехай, в общем, он где-то на 25-м плане. Он думает о человеке, которого зовут Меуман. Опять же, Меуман, может быть, мы об этом забыли, это один из царских царедворцев, который после смерти Вашти, его жены, когда царь, в общем, страдал от того, что он грохнул свою жену, он был тем человеком, который посоветовал царю устроить конкурс красоты. Поэтому психологически у царя, опять же, с точки зрения Мальбима, все идет как бы следующим образом. То есть сначала он хочет делать какой-то подарок своей жене. Перед этим он понимает о том, что такую зазнобу он получил благодаря кому-то. Он думает, вспоминает благодаря кому. Вспоминает Меумана, своего царедворцами Оман, с точки зрения Мальбима, это и есть Оман. И вот он говорит, какую же награду я дал Меуману. Он не вспоминает, а какую награду я дам Мордехаю. Он о нем забывает. Почему забывает? Потому что он сейчас занят Меуманом. И говорят ему, что вот как бы Меуман, он же Оман, находится при царском дворце, человек очень такой знатный, хороший, там, классный и так дальше. И тогда царь в награду за то, что он посоветовал ему такую жену, которая спасла ему жизнь, он делает Амана, в общем, вторым человеком после себя. Так описывают это положение Мальбим. Торгум – это перевод Мегилат Эстер на арамейский язык с добавлением различных комментаторов, задает такой вопрос. Не то что вопрос, он описывает такой как бы мидраш. Вот спрашивают ангелы у Акодыш Барагу, спрашивают ангелу Всевышнего. Они говорят, смотри, Аман – это тот человек, благодаря которому храм перестал существовать. Ну, давайте остановимся на этой вещи, потому что личность Амана, она очень и очень таинственная. Потому что, как мы сейчас увидим, многие комментаторы пишут совершенно разную биографию Амана. С точки зрения Мидраша, который, опять же, говорит нам Торгум, Аман и до этого, в принципе, был довольно известным таким царедворцем, не обязательно его звали Меуман, как говорит об этом Мальбим, сравнивая его с тем, кто предложил конкурс красоты. Аман был очень и очень приближен к царю еще до этих событий. Более того, Аман, с точки зрения, опять же, Мидраша, это не только Мидраш, тут это написано черным по белому, с одной стороны, он был как бы персом, но свое происхождение он имеет не от персов, а от Амалека. И тут прямо перечислено, какое он имеет к ним отношение, написано, что он сын Амдаты, который был от Агага. Кто такой Агаг? Агаг – это царь амаликитян, которых не уничтожил Шауль, когда он должен был уничтожить Амалека. Я не буду всю эту историю рассказывать. Он дал ему прожить еще одну ночь, и вот в эту ночь к нему зашла его служанка. Она забеременела, ушла во тьму, никто не знал, куда она ушла, и род Амалека он продолжился. Поэтому отсюда видно о том, что Аман, который живет в Персии и, может быть, себя называет персом, на самом деле по национальности он является Амалеком. Основная черта Амалека – это ненависть к еврейскому народу. Мы потом, может быть, эту вещь посмотрим, что такое Амалек, в чем его там задача и так дальше. Пока мы это, может быть, рассматривать не будем. Так вот, с точки зрения Торгума, опять же, первая биография Амана. Аман, он приближенный к царю. И вот Аман был тем человеком, который повлиял на то, чтобы царь запретил дальнейшее строительство второго храма. На самом деле, как все происходило, мы опять же с вами об этом говорили, когда царем Персии становится Кир, Кореш, он разрешает евреям вернуться в землю Израиля и говорит о том, что вы можете вернуться в свою землю и начать отстраивать храм. И вот евреи под предводительством Зрубавеля, они идут в землю Израиля и начинают отстраивать второй храм. Через какое-то время там произошел определенный, в общем, такой конфликт с самаритянами. Не буду, опять же, все это рассказывать, мы об этом уже говорили. И кореш Кир решил приостановить строительство храма на какое-то время. То есть он не сказал о том, что храм теперь не будет построен. Но он сказал, что на какое-то время мы приостанавливаем его строительство. И вот Кир умирает, вместо него становится царем Ахашвирош. И Аман был именно тем человеком, именно тем царедворцем, который повлиял на Ахашвироша с тем, чтобы он не просто сказал, что строительство второго храма заморожено, а то, чтобы сказать о том, что никакого храма не будет. То есть вот будет стоять то, что вы построили, дальше я запрещаю любой вид строительства. Поэтому с точки зрения, опять же, Торгума и с точки зрения Мидраша, биография Амана, он царедворец, тот человек, который повлиял на то, чтобы храм в дальнейшем не был отстроен. Итак, мы продолжаем о том, что говорит Торгум. Ангелы, значит, спрашивают у Всевышнего. Всевышний говорит, вот мы что-то не совсем понимаем, как такое может быть. Аман, тот человек, который на самом деле запретил евреям строить храм. Не запретил, повлиял на то, чтобы его перестали строить. И какая награда, точнее, какое наказание? Казалось бы, за такие вещи ему нужно там голову оторвать и в общем, назвать его Насралой, и, в общем, там взорвать в бункере, там, в котором он находился. То есть, какую реально он получает награду после этого, награду он получает то, что он становится вторым человеком после царя. Как такое может быть? И поэтому ангелы, они задают вопрос Всевышнему. И тут Таргум, он переходит, если Мальбим нам говорит с точки зрения, ну, как бы, обыденной, не то, что обыденной, а с точки зрения, ну, не знаю, там, пшата, то, что происходит во дворце, психологически царь там забыл, хотел кого-то вознаградить и так дальше, Таргум, который рассматривает Мидраш, он смотрит вглубь, каких-то обстоятельств. И вот Всевышний тогда отвечает довольно странным таким ответом, говорит, он пока еще не стал известен в мире. Интересная такая вещь. То есть, как бы ангелы спрашивают у него, есть такой Насрала, которого зовут Аман. Казалось бы, после всех преступлений, которые он сделал, его, в общем, непонятно, как его еще земля после всех этих вещей носит. А тут, вместо того, чтобы его грохнуть, то, что называется, его еще делают, его еще повышают в должности. И поэтому ответ Всевышнего вообще непонятен. Он говорит, он пока еще не стал известен в мире. То есть он должен сначала стать еще более известным, и тогда я, в общем, буду с ним разбираться. Для того, чтобы понять эту мысль, нам надо посмотреть то, о чем говорит Вавилонский Талмуд, трактат Гитин. В трактате Гитин написана следующая фраза. «Всякий, кто делает зло Израилю, становится главным». Обратите внимание, «всякий, кто делает зло Израилю, становится главным». Получается, что тот человек, который делает гадости народу Израиля, он не может быть простым человеком. То есть он должен быть человеком очень и очень, скажем так, великим, известным и так дальше. Более того, перед тем, как этот злодей должен делать какое-то зло народу Израиля, Всевышний должен помочь и сделать так, чтобы его возвысить. Задается вопрос, а какую это имеет, в общем, связь друг с другом. И Талмуд дает ответ, что смысл этого, что притеснитель евреев возвеличивается лишь для того, чтобы его последующее падение стало более заметным. Обратите внимание, какая потрясающая мысль, которая вообще там ставит все с ног на голову. Оказывается, вообще причинно-следственная связь в этом мире, в которую мы иногда совершенно не видим, она заключается только в одном. Всевышний пытается показать человеку о том, кто является главным в этом мире. Для того, чтобы показать о том, что Всевышний есть в этом мире, и он контролирует абсолютно все, иногда Всевышний делает какие-то вещи для того, чтобы, ну, как бы люди это увидели и сказали, вот мы видим руку Всевышнего. Поэтому, когда так получается, что еврейский народ нужно наказать, а бывают такие ситуации, когда его нужно наказать, тот человек, который становится орудием наказания, он должен стать при всем при этом тем, кто будет показывать всем народам мира на века о том, что в мире есть Творец. Поэтому для того, чтобы Насрала или Насрала, не знаю, как его там зовут более правильно, Насрала, более правильное ударение, конечно. Для того, чтобы его грохнули, он должен был долгие годы оставаться главой Хизбаллы. То есть он должен был быть человеком таким очень известным, сидеть там в бункере. Каждому было понятно о том, что никто его не убьет, никто его там не поймает и так дальше. И вдруг мы видим о том, что происходит ликвидация этого полуживотного, на руках которого там не просто кровь, а, в общем, потоки крови. Поэтому, когда это происходит, какие вещи все говорят? Все говорят, посмотрите, вот мы видим настоящее чудо. Вот как такие вещи, они могут происходить? Поэтому в каждом из таких вот вещей мы видим о том, что враг Израиля, прежде чем ему хорошенько дадут по голове, его до этого должны возвеличить. Поэтому Всевышний отвечает в этом Таргуме, что подождите немножко, прежде чем я Аману, в общем, мы с ним по гамбургскому счету рассчитаемся за все хорошие дела, в скобочках, которые он сделал, его еще нужно возвеличить. Это еще один комментарий, который написан. Есть тут еще Раши, совершенно потрясающе. Раши дает нам еще один принцип. Ведь наш пасук начинает словами «после этих событий». Раши говорит, отсюда мы учим важный принцип. Какой важный принцип? Важный принцип, который тоже дается в Талмуде. И этот принцип звучит следующим образом, что Всевышний готовит исцеление народу Израиля, прежде чем посылает недуг. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что прежде чем появляется недуг, на самом деле появляется исцеление. Это потрясающая мысль. Иногда кажется о том, что, вот, не знаю, происходят какие-то обстоятельства или происходят какие-то и в жизни человека, и в жизни народа, там, и в жизни страны. И кажется, что, не знаю, там какая-то трагедия за трагедией, там еще какие-то испытания за испытанием. А иногда даже кажется о том, что и выхода-то, может быть, и нету из этих всех испытаний, непонятно, как из него выйти. Так вот, Раши говорит о том, что человек должен знать главный принцип. Прежде чем приходит испытание, всегда приходит исцеление. Прежде чем возникает болезнь, до этого изобретает Всевышний лекарство. Второй вопрос, что лекарство надо заметить. То есть лекарство либо заметит, либо не заметит. Но мы все знаем о том, что там, пенициллин, там, антибиотики, они не то что изобретаются, может, изобретаются они чуть раньше, но они начинают использоваться уже после Первой мировой войны, там, 18-20 год. Там, вот они первые антибиотики, которые начинают использоваться. Возникает вопрос, а почему во время Первой мировой войны это не было открыто? Почему оно было открыто сейчас? Человек, который открывает антибиотики, опять же, не буду рассказывать всю эту историю, все это прекрасно знают, как это все произошло. Почему это произошло в тот период времени, а не произошло на 10 там, лет раньше? То явление, которое он увидел, что нельзя было увидеть 10 лет до этого, конечно, можно было. То есть антибиотик, он существовал всегда. Второй вопрос, что раскрыли глаза, и человек увидел именно это лекарство в тот момент, когда нужно было, чтобы оно раскрылось. Поэтому после этих событий, имеется в виду, что говорит Раши, после того, как Всевышний сделал так, что Ахашверош устраивает конкурс красоты, на этот конкурс красоты он приглашает Эстер. Эстер становится его любимой женой. Потом двое этих товарищей силовиков, они стараются устроить заговор. Мордехай узнал язык, на котором они говорили, сообщил Эстер. То есть все приготовлено к тому, что когда будет минута опасности, и когда Аман захочет уничтожить весь еврейский народ, лекарство, оно уже будет готово. То есть еще один принцип, о котором в данной ситуации нам говорит Раши. Вот вам, дорогие мои друзья, одна строчка и сколько комментариев на нее. Ну, читаем дальше. «И все царские слуги, что в царских воротах, кланялись и простирались ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь, Мордехай же не кланялся и не простирался ниц». Ну, тут есть огромное количество разных комментариев, огромное количество разных предположений. Прям тут без Конан Дойля и Шерлока Холмса, ну, в общем, не разберешься. Поэтому давайте будем разбираться. Еще раз. «Все царские слуги, что в царских воротах кланялись и простирались ниц перед Аманом», то есть все начали кланяться перед Аманом, который становится, в принципе, вторым человеком в государстве, «ибо так повелел о нем царь», то есть как бы царь повелел, что так нужно делать, «Мордехай же не кланялся и не простирался ниц». Ну, это уже вызывает множество разных вопросов. Что Мордехай выпендривался там. Ну, то есть всем сказали, все должны кланяться. Все там кланяются. И царь сказал кланяться. И только Мордехай говорит, а я кланяться не буду. А Баба Яга против. Ну, понятно, что, ну, не знаю. Ну, если те все кланяются, один человек не кланяется, понятно, что Аман на него посмотрит и скажет, что это он не кланяется. А он там персофоб. Ненавидит там персов, там тебя ненавидит. Только, ну, раз он персофоб, то и антисемит там, и после этого начинаются все эти вещи. Есть такие вопросы. Почему Мордехай не кланялся перед Аманом? Ну, давайте будем разбираться. Ну, во-первых, кланяться. На греческом языке эта вещь, она называется проскунезис. Проскунезис – это вот кланяться. Ну, в Европе такой стиль общения руководителя с подчиненными был дикий. Ну, что такое была Европа? Европа в те времена, ну, плюс-минус, это была Греция, да, которая сейчас вот еще пройдет немного времени, придет Александр Филиппович Македонский, и на этом вся Персидская империя, она, значит, закончит свое существование. Так вот, проскунезис – это, в общем, греческое такое слово, которое вот обозначает этот церемониал, который был, опять же, на Востоке, в Персии, когда перед царем все кланялись. Греки считали о том, что человек, он не кланяется перед другим человеком. Ну, то есть, скажем так, перед царем тоже никто не кланялся. У греков, у них была там, не знаю, демократия, свои там взгляды на жизнь и так дальше. Они считали о том, что царь – это равный среди равных. Ну, то есть он главный, но он такой же, как и все, в принципе, остальные. Тот же самый Александр Македонский, когда он через некоторое время покорит Персию и решит создать единую такую империю под его началом, он захочет ввести какие-то обычаи, которые были, ну, у его покоренных народов. Один из таких обычаев он решил ввести проскунезис о том, что вот его поданные, как это было принято в Персии, они должны тоже перед ним кланяться. Ну, почему он это решил, об этом можно, опять же, много говорить, не буду в эти темы входить. Чем это все закончилось? Закончилось тем, что один товарищ, он поднял бунт против Александра, ну, то есть хотел его грохнуть, по одной простой причине, потому что греки не могли понимать таких вещей. То есть там люди кланяются перед кем-то. То есть на Востоке это нормально, в Греции это было совершенно ненормально. И, кстати, Александр Македонский так и не принял этот закон. Поэтому то, что тут в данной ситуации описывается для восточной культуры, особенно для персидской культуры, это совершенно нормальная вещь. Поэтому как кланялись и кто кланялся? Ну, вопрос, смотря какое положение в обществе занимал человек. Если человек был простолюдин, то он действительно, как тут написано, простирался ниц перед господином. То есть вот был царь, а если он видел царя, вот он полностью падал, значит, низ и, в общем, так его встречал. Если речь шла о каком-то очень важном вельможе, он не простирался ниц, он, написано, склонял голову к полу. То есть он так кланялся сильно, что, в общем, тоже не видел повелителя, но не ложился на пол. То есть, в принципе, то, о чем тут написано, это нормальная форма отношения к должностному лицу. Кстати, почему перед царем нужно было кланяться? Это, кстати, тоже важная такая мысль, потому что одно из направлений комментаторов, оно пойдет именно в этом направлении. Прошу прощения за тавтологию, опять же. Дело в том, что на Востоке царь считался, ну, каким-то божественным воплощением. То есть он являлся не просто помазанником Бога, то есть он считался каким-то, ну, не знаю, воплощением Бога на земле и так дальше. Поэтому, когда кланялись перед царем, это было не просто какие-то правила хорошего тона, это еще был как бы и часть веры. То есть вот царь, он такой весь божественный, поэтому все его видят и, в общем, все перед ним кланяются. Что тут странно? Тут странно то, что, ну, как бы, и все царские слуги, что в царских воротах кланялись и простирались ниц перед ним. То есть, кто простирался ниц, ниц простирались царские слуги. А это странно. И, ну, как бы, и это потянет за собой один из совершенно потрясающих комментариев, который мы сейчас с вами увидим. Ну, как бы, царские слуги, они привыкли кланяться перед царем. Ну, даже простираться ниц. Хотя, опять же, с точки зрения этикета, царские слуги, то есть вельможи, они тоже не простирались ниц. Так делало простонародье. Ну, даже не суть важно. Даже если они решили тоже простираться перед ним ниц. Но вопрос, почему? Ведь он же тоже вельможа. Да, он очень важный вельможа, но простирается ниц перед царем. Тут написано, ибо так повелел о нем царь. О, тогда выходит о том, что если мы смотрим на это, ну, как бы с точки зрения пшата, вот то, что видим, то и читаем, то есть действительно это странный такой обычай, но так царь повелел. Он сказал, я моего, значит, Амашу так, в общем, обожаю, люблю, он такой весь классный, такой милашка, симпатяшка и так дальше, поэтому я требую, чтобы вы все перед ним кланялись. Ну, тогда будет более понятно, почему все перед ним кланялись. Тогда это вызывает еще один вопрос. Мордекай же не кланялся и не простирался ниц. Кстати, это одно из направлений, по которому сейчас пойдут некоторые наши комментаторы. То есть, что получается? О том, что простираться ниц перед Аманом повелел сам царь. То есть, как бы это повеление царя. Теперь, если Мордехай не кланяется перед ним, то, соответственно, не кланяется перед ним, потому что он считает, что не будет кланяться. Но это же царь повелел. Значит, что делает Мордехай? Он идет против повеления царя. Поверьте мне, в Персидской империи, если человек пошел бы против повеления царя, наказания были бы намного более жесткие, чем если человек пошел бы против генерального секретаря коммунистической партии в Северной Корее. Ну, намного более серьезные были бы последствия. Поэтому непонятно тогда, почему Мордехай не кланяется. Теперь, в дальнейшем, ну вот буквально там у нас еще пройдет один пасук, это будет сказано в четвертом пасуке, сам Мордехай будет объяснять, потому что он иудей. То есть, что говорит Мордехай? Мордехай говорит, а я не кланяюсь перед ним, потому что я еврей, и мы, евреи, не кланяемся. Ну, вот тут многие из наших комментаторов тоже задают вопрос. Они говорят, секундочку. Ну, во-первых, евреи кланяются. Как? Ну, кланяются перед Всевышним. Ну, не только перед Всевышним они кланяются. Есть у вас доказательства? Есть у меня доказательства. Ну, к примеру. Когда Авраам Авину хоронит свою супругу Сару, написано, и поднялся Авраам и низко поклонился народу земли сынам Хета. Ну, то есть, когда он собирается купить у сынов Хета в Хевроне Маарата Махпела, вот эту вот пещеру, где он собирается похоронить Сару, написано, что когда он с ними беседует, он перед Хетами низко поклонился. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что евреи кланяются. Хотите еще доказательства? Еще есть доказательства. Из книги Малахим написано, и когда-то женщина из Тко стала говорить царем, с каким царем? Царем Давидом. Не буду всю эту историю сейчас рассказывать, но речь идет именно об этом. Это происходит после восстания Авшалома там, ну, опять же, не суть важна. И когда-то женщина из Тко стала говорить царем, то пала лицом своим на землю. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что еврейка из Тко, когда собирается говорить царем, она не просто перед ним кланяется, она, в общем, прям там на землю перед ним падает. Можно было бы сказать о том, что евреи тогда, получается, кланяются перед царем, своим еврейским. Но это не так. Мы видим о том, что Авраам кланяется перед сынами Хета. Поэтому, в общем, как бы это все вызывает множество разных вопросов. Почему, во-первых, а, кланялись, и б, почему Мордехай не кланялся? Ну, Раши пишет, что Аман объявил себя божеством, поэтому Мордехай не кланялся. Ну, как бы это можно совершенно спокойно понять, и, ну, как бы это совершенно даже в историческую канву оно совершенно нормально идет. Почему? Потому что царь Шахиншах, он является, значит, воплощением божества, и второй человек после царя, он, соответственно, ну, тоже является таким воплощением божества. Ну, чуть меньше, но тоже воплощением. Поэтому Аман, так как становится вторым человеком после себя, и опять же сам Ахашверош говорит перед ним кланяться, то есть, ну, можно было предположить о том, что вот эта божественная сила, энергия, там, не знаю, как это называется, все вот эти вещи перешла, значит, к этому Аману, поэтому перед ним надо тоже кланяться. Так пишет Раши. Мидраш Эстер Раба пишет, в принципе, ну, как бы дает, в принципе, плюс-минус то же самое объяснение, но оно немножко другое. Но смысл то же самое. Что пишет Эстер Раба? Что у него на груди был медальон с изображением идола, чтобы все кланялись идолу, но на самом деле они должны были кланяться ему. Ну, то есть, что пишет Мидраш Эстер Раба, она пишет следующую вещь о том, что, понятно, перед Аманом самим никто не кланялся, но у Амана ему царь дал какое-то изображение идола, вот у него огромный такой был идол, который он повесил себе на грудь, перед которым там действительно в Персии кланялись, как перед каким-то божеством. Почему Аман одел себе этого идола на грудь? Для того, чтобы все перед ним кланялись. Но на самом деле все кланялись, по большому счету, перед идолом, а Аману было приятно, потому что он видел, что кланяется перед ним. Ну, как бы это является тоже объяснением, почему Мордехай не кланяется. Ну, то есть, как бы еврей не может кланяться перед идолами. Есть комментарий, который называется «Мнота Леви». Комментарий «Мнота Леви» вводит еще одну биографию Амана, которая запутывает абсолютно все. И по этой самой биографии выходят следующие совершенно потрясающие подробности. Оказывается, что еще до тех событий, которые описаны в Мегилат Эстер, Мордехай и Аман, они были довольно известными царедворцами. Кстати, это совершенно нормально по одной простой причине, потому что мы в самом начале видим о том, что, ну, скажу так, Мордехай, он совершенно спокойно проходит по внутренним частям королевского дворца, как будто бы он, не знаю, там, премьер-министр. Поэтому он постоянно там подходит к дому, где находятся жены царя и так дальше. Поэтому там возникает огромное количество разных предположений, что Мордехай, он занимал какой-то довольно серьезный пост при самом этом королевском дворе. Поэтому комментарий Мнота Леви приводит, опять же, этот мидраш, который говорит о том, что да, на самом деле оно так и было, и Мордехай, и Аман, они были двумя такими царедворцами. И вот однажды написано в этой истории, индусы устроили восстание. И нужно было, значит, покорить индусов. И для того, чтобы покорить индусов, Ахашверош, он посылает большую армию, в которой было 12 тысяч солдат, и военачальник этой армии, он поставил Мордехая и Амана. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что по этой версии, и Мордехай, и Аман, они друг друга знают, причем знают очень хорошо, и не просто очень хорошо знают, они были двумя руководителями целой армии, которая едет в далекую Индию для того, чтобы там подавить это восстание. Ну, перед тем, как идти в Индию, и Мордехай, и Аман, они решают, как бы из этой истории видно, что отношения между ними были, может, и не очень плохие изначально. Сейчас мы это увидим из дальнейшего. Мордехай и Аман, они решают о том, что будут подходить, значит, к повстанцам с двух сторон, один там с севера, другой с юга, один справа, другой слева. Поэтому они решили разделиться на два таких больших отряда, по 6 тысяч человек у каждого, и, соответственно, разделить финансирование, потому что им дали финансирование на 3 года. Считалось о том, что для того, чтобы покорить всю Индию, должно уйти как минимум 3 года, до Индии еще надо дойти, потом Индию надо покорить и так дальше. В общем, это не быстрая такая спецоперация, она, в общем, будет идти минимум 3 года. Поэтому им дали финансирование на 3 года. Но Мордехай был человеком очень честным, кристально таким честным. Каждую копеечку он, значит, копейки там смотрел, тратил и так дальше. А Аман был таким коррупционером. То есть он, в общем, за один год взял и, в общем, распилил бюджет, который ему дали на 3 года. То есть они, как я сказал, этот бюджет разделили надвое. В конце первого года, опять же, как говорит этот мидраш, который приводит Мнота Леви, через год оказалось, что Аману, в общем, нечем кормить свою армию. То есть, видимо, Аман решил, что операция будет молниеносной, и в течение одного года они, в общем, покорят всю Индию, а потом кто что свистнул, уже будет мало кому известно. Но так не получилось, и получилось, что вот наступает зима. Хотя непонятно, что в Индии такое зима, скорее всего, период каких-то дождей, а Аману нечем кормить своих 6 тысяч солдат, потому что у него просто нету денег. И вот он, значит, приходит к Мордехаю, опять же, своему сослуживцу, и говорит ему, там, брат, как солдат солдату, помоги. То есть, мне нечем кормить, значит, моих солдат. А Мордехай говорит, ну как я тебе помогу, а как я тебе помогу? У меня есть деньги, которые вот мне дали там на 3 года и так дальше, я их там копейку копейки там всегда высчитываю, чтобы там не потратить больше, чем нужно, и все вот эти вот вещи. Ну, Аман говорит о том, что, ну хорошо, ну дай мне, потом мы сейчас возьмем один город, второй, третий, там будет богатство какое-то, я все тебе верну. И он говорит, ну хорошо, но если я тебе дам какие-то деньги, а мы там не захватим город, то мои тогда солдат будут голодать. Ну, тогда Аман, опять же, по этой истории говорит о том, что, ну хорошо, дай мне тогда эти деньги под проценты. Дай мне, значит, деньги, проценты и так дальше. На что ему Мордехай говорит, я тебе не могу дать под проценты. По одной простой причине, тут очень странный такой ответ, по большому счету, но, опять же, он приводится в Мнота Леви. Он говорит, я тебе не могу дать эти деньги под проценты, потому что ты являешься моим братом, а брату не дают под проценты. как Амалек, брат там Мордехая, как все эти вещи вообще все понять? Ну, тут понять это все по-простому, потому что у Амалека, у них были прадедушка и прабабушка. И прадедушку, и прабабушку Амалека известно, как звали. Их звали Ицхак, и их звали Ривка. Ицхак и Ривка – это, в общем, как бы прадедушка и прабабушка Амалека. А прапрадедушка и прапрабабушка Амалека кто были? Авраам и Сара. То есть Амалек, он происходит тут из Исава, брата Якова. То есть, соответственно, как бы, так как он происходит от Исава, брата Якова, можно как-то, не знаю, притянуть за уши и сказать о том, что он тоже является братом. Ну, тогда этот Аман говорит, ну, хорошо, ну, что же мне тогда делать? Давай, говорю, я тогда тебе продамся в рабство. Я тебе продамся в рабство. Тут идет разговор, он ему там полностью продался в рабство или продался в рабство на один в день в неделю. Написано, что я тебе буду служить, я буду твоим рабом на один день в неделю. Бывает ли такое рабство? Бывает. Человек наполовину свободный, наполовину раб. То есть он сегодня, значит, свободный, завтра он раб. Есть такое положение. Давай, говорит, я один день в неделю буду твоим рабом, а так буду свободным. И ты мне как-то поможешь, там, как своему рабу и так дальше. И Мордехай, опять же, по этой истории, он, соответственно, ну, как бы берет Амана в рабство. И тогда получается, что Аман – это его раб. Теперь, когда его раб, ну, когда после всех этих событий и так дальше, он становится премьер-министром, вторым человеком после царя. И там все перед ним кланяются. Мордехай перед ним не кланяется. Почему? Потому что, ну как, он перед рабом с вами будет кланяться. Тут я сразу же хочу сказать, я немножко захожу вперед, но тут будет совершенно потрясающая линия, которую мы тоже будем рассматривать. Ну, допустим, Хатам Сафер. Прошу прощения, Хатам Сафер – это не Гдаль Шестак, намного более серьезный аллахический авторитет. Он говорит ни много ни мало о том, что Мордехай обрезал Амана. Ну, как бы, есть, существует такое понятие, которое называется «эвет кнаани», то есть, если у еврея есть раб, то этого раба обрезают, и, в общем, раб, он, в принципе, становится иудеем. Ну, как бы, может, есть какие-то вещи, которые он не соблюдает так, как обычные еврейские мужчины. Опять же, я не буду говорить все эти вещи. Он не соблюдает заповеди, связанные со временем и так дальше. Но он плюс-минус соблюдает заповеди, как любая еврейская женщина. Ну, то есть, он становится, ну, как бы, евреем. То есть, с этого момента получается, что Аман, мы еще эту тему не начали даже раскручивать с вами, он, получается, еврей, ну, как бы, если идти по комментариям Нота Леви, а этот комментарий серьезный, опять же, он же тоже говорит, не сам придумывает эти вещи. Великий Хатам Сафер, один из самых больших аллахических авторитетов начала 19 века, он тоже идет по этой точке зрения. Он считает, что Аман обрезанный, то есть Аман еврей, ну, так получается. Запутанная ситуация, но мы продолжаем ее еще дальше запутывать. Есть такой комментарий, который называется Йосеф Леках. Он говорит следующую вещь. Он говорит, что приказ был к царским рабам, но то есть этот приказ был дан тому, кто находится во дворце. То есть, по большому счету, да, то есть, с точки зрения, опять же, Нота Леви, Мордехай не кланяется перед Аманом, потому что, ну что, я перед рабом буду кланяться? Я не буду перед ним кланяться. Теперь, Йосеф Леках. Он говорит так, что на самом деле, и мы это читаем действительно, ну, тут написано, все царские слуги, что в царских воротах, кланялись и простирались перед Аманом. То есть, для кого был дан конкретно этот приказ? Приказ был дан для тех вельмож, которые находятся в царском дворце. Мордехай не был в царском дворце. Он там занимал, видимо, какой-то серьезный пост государственный, но, в общем, в царском дворце он не был. Раз он не был в царском дворце, то получается, что он не должен был перед ним кланяться. Более того, Йосеф Леках говорит о том, что когда Мордехай видел Амана, он даже привставал перед ним. подписи. Вообще интересная такая вещь. Ну, то есть, когда Аман проходил, с этой точки зрения, видимо, он не был его как бы тогда рабом. Но когда Аман проходил, человек там царедворец, очень такой известный, все, он немножко так привставал там, говорил там «здрасте». Но не кланялся перед ним. Почему не кланялся перед ним? Потому что приказ был дан царедворцем, поэтому Мордехай, соответственно, перед ним не кланялся. Мальбим говорит о том, что кланяться значит признавать его божественность, как это было принято. Очень интересная вещь. То есть Мальбим, который нам до этого постоянно говорит, опять же, с точки зрения какого-то простого смысла, психологического и так дальше, чтобы вы поняли ту ситуацию, которая там происходит, он сейчас говорит следующую вещь. Он говорит, почему, видно, Мальбим идет по этому комментарию Эстер Раба, который говорит о том, что Аман одевает себе вот этого огромного идола, чтобы перед ним кланялись. То есть они кланяются не перед Аманом, они кланяются перед идолом, и поэтому Аман его одевает. Почему Мордехай не кланяется? Тут в данной ситуации Мальбим переходит в некую такую вот размышление, философию. Он говорит о том, что в природе человека есть как бы такая вещь о том, что как бы человек, он привык, чтобы считать себя, в общем, как бы самым главным в этом мире. Что есть там Всевышний, ну, Всевышний, он где-то на втором плане, на первом плане я родненький. Поэтому человек считает, что его мнение, его эго, его я, оно должно стоять на первом месте. Поэтому человеку хочется, чтобы перед ним кланялись другие. То есть тем самым показав о том, что вот у него вся власть и так дальше. То есть от природы человека. Мордехай не хотел потакать этой самой природе, поэтому он, соответственно, перед ним не кланяется. Вот совершенно разная мозаика разных точек зрения, почему Мордехай не кланяется перед Аманом. Но, как мы понимаем, в этой самой мозаике остается еще гигантское количество разных вопросов. В частности, название нашего урока «Был ли Аман евреем?» Ну, то есть мы видим, по какой-то точке зрения, действительно был евреем. И сейчас мы увидим, что будет комментарий, что Мордехай ему не кланялся именно потому, что он был евреем. Это вообще все ставит с ног на голову. Ну, давайте прочтем еще буквально один пасук, и на этом мы сегодня закончим. «И сказали царские слуги, что в царских воротах Мордехая, почему ты приступаешь слово царя?» То есть, еще раз надо сказать следующую вещь. Царские слуги, тут по всем мнениям, они люди неплохие. То есть, ну, как бы они к Мордехаю не имеют ничего против. Ну, как бы они с ним даже дружат, считают его хорошим мужиком и так дальше. Но так как они царские слуги, ну, как бы они должны смотреть за тем, чтобы указ царя выполнялся. То есть, по одной из точек зрения, которую мы посмотрели, на самом деле это был указ царя. Тут так и написано, ибо так повелел о нем царь. То есть, когда люди кланялись, так повелел о нем царь. Теперь дальше мы уже начинаем говорить, там, где повелел, в дворце повелел, не в дворце повелел. Ну, как бы там ни было, так повелел царь, и мы видим о том, что, ну, как бы это приказ царя был. Значит, что получается? Получается о том, что, как бы, Мордехай должен перед ним кланяться, а Мордехай не кланяется. А слуги, они работают в местном ЦРУ, ФСБ, я не знаю, где они работают, там в Шабаке они там работают. Ну, как бы они смотрят, есть госслужащие, которые официально плюют, ну, не знаю, там, на приказ партии и народа. Ну, как бы царь приказал кланяться, он не кланяется. Поэтому что говорят эти слушающие царя, которые, опять же, люди, может быть, неплохие, и это по всем совершенно комментаторам, они ничего против Мордехая не имеют. Они сказали, царские слуги, что в воротах царских, Мордехай, почему ты приступаешь к слову царя? То есть ты-то, ну, как бы человек хороший, но как бы то, что ты не кланяешься, ты приступаешь к слову царя, ты, ну, как бы нам должен объяснить, потому что мы-то должны доложить наверх, почему ты не кланяешься, а мы это видим. Ну, тут начинается еще более запутанная история. Как видите, мы прошли всего лишь три пасука, но... Если Магеллат Эстер изучает таким образом, поверьте мне, там такая история, что, в общем, по ночам спать не будешь, и все будешь думать, как же это все там закручено, и как это все будет раскручиваться в конце этой книги. Одним словом, дорогие мои друзья, я очень рад, что вы этот час были со мной, я по всем вам очень соскучился, ну и что я могу сказать, до следующих встреч в эфире. Пока.